Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Очередная российская выходка в отношении футболиста Роберто Карлоса вновь остро поставила вопрос о расизме в российском футболе. Голландский политик Геерт Вилдерс, обвинявшийся в разжигании ненависти к мусульманам, оправдан судом в Амстердаме. Сегодня открывается Московский международный кинофестиваль. Эти и очень многие другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. 15-й тур чемпионата России по футболу завершился очередным скандалом. На стадионе «Металлург» в Самаре вчера болельщик клуба «Крылья Советов» в конце игры бросил в сторону футболиста Анжи из Махачкалы легендарного бразильского полузащитника Роберто Карлоса «Банан». Бывший игрок мадридского «Реала» покинул поле, оскорбленный этим инцидентом. Самарские правоохранительные органы пытаются найти хулигана, и клуб «Крылья Советов» предлагает выплатить вознаграждение за полезную информацию, которая помогла бы обнаружить виновника этого очередного российского скандала в российском футболе. Тему продолжает Максим Ярошевский.
На 90-й минуте игры между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи» болельщик бросил в сторону полузащитника Роберто Карлоса «Банан». Известный во всем мире футболист, чемпион мира в составе сборной Бразилии и бывший игрок мадридского «Реала» сразу после инцидента досрочно покинул поле, сняв с рукава капитанскую повязку. К тому времени «Анжи» выигрывал у «Крыльев» со счетом 3-0. На скамейке запасных бразилец накрыл голову полотенцем, а в раздевалке вовсе расплакался на глазах у игроков. По словам футболиста, он испытал сильнейшее разочарование. «Я возмущен омерзительным поведением фаната, который своей выходкой на самом деле оскорбил не только меня, но и всех футболистов, находившихся на поле. Да что игроков, весь российский футбол. Надеюсь, Российская Федерация, УЕФА и ФИФА дадут адекватную оценку этому отвратительному инциденту. Такие вещи в цивилизованных странах не терпят», — сказал капитан Анжи. Уходя с футбольного поля, Роберто Карлос показал болельщикам два пальца, напомнив, что это уже второй случай, когда болельщики оскорбляют игрока, используя банан. Первый случился на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге во втором туре чемпионата России по футболу. Болельщик «Зенита» пытался угостить легионера бананом. В результате питерский клуб оштрафовали на 300 тысяч рублей за эту расистскую выходку, а хулиган наказание избежал. Рассказывает болельщик «Зенита», главный редактор одноименного радио Федор Погорелов.
К событиям, которые произошли во время матча открытия чемпионата «Зенита-2», можно относиться единственным возможным способом. Бывают люди идиоты, удивляться их существованию можно, но это значит просто портить себе нервы. Вон на матче с Кубанью нашлись люди, которые в минуту молчания по Владимиру Питаю решили вдруг вспомнить все то плохое, что Питай сделал «Зениту» на футбольном поле. Низшая точка падения, как известно, бесконечна для человека. Почему это продолжает происходить? Опять же, мне тоже кажется более-менее очевидным. Мы живем в стране, которая находится в состоянии межэтнического напряжения, которое иногда выливается вот в такие совершенно безобразные инциденты. Назвать этот инцидент небезобразным я не могу. Это отвратительно. Понятно, что это проблема не стадиона и не футбольного клуба «Зенит», это проблема нашей страны. Обратите внимание, с каким энтузиазмом люди побежали на Манежную площадь. Да, там же были не только футбольные болельщики и не столько футбольные болельщики.
Роберто Карлос после игры заявил, что очень рассчитывает на полицию Самары, которая сможет найти хулигана и наказать его. Виновный разыскивается в рамках административного дела по факту выброса посторонних предметов на поле, сообщил «Интерфаксу» начальник пресс-службы ГУВД по Самарской области Сергей Гольденштейн. Руководство «Крыльев Советов» самоуправление проводит расследование инцидента, проверяет записи видеокамер, расположенных на стадионе «Металлург». Также всем, кто обладает полезной информацией, предлагают вознаграждение в размере 50 тысяч рублей. По мнению спортивного обозревателя «Радио Свобода» Алексея Кузнецова, выходка на стадионе в Самаре очередной раз показывает, что как в фанатской среде, так и в самом чемпионате России остается огромное количество нерешенных проблем.
По отношению к Роберто Карлосу, это вообще безобразное поведение российских болельщиков. Я не хочу проводить такие либо аналогии, параллели, сравнивать, скажем, Роберто Карлоса и Питера Адемвинги, футболиста из Нигерии, который играл в «Локомотиве» несколько лет назад, и ему тоже похожий жест показали с трибуны, нарисовали специально плакат с бананом. Адемвинги после этого уехал в Англию и очень много говорил плохого про российских болельщиков и вообще про нравы в российском футболе. Но Роберто Карлос — это же вообще знаковая фигура, это чемпион мира. Ладно бы, допустим, он бы отличался каким-то некрасивым некрасивым поведением, как-то провоцировал болельщиков. Во-первых, он до своих 37 лет прекрасно играет в футбол. Уж получше, чем, по крайней мере, 9/10 прочих российских футболистов, более молодых и более, что называется, работоспособных. Роберто Карлос, кроме того, прекрасный человек, очень улыбчивый, очень веселый, очень общительный, работает с болельщиками, встречается, отец многих детей. Но куда ни посмотри, везде сплошные положительные качества. Конечно, это характеризует российские футбольные нравы, несмотря на все принятые какие-то хартии в защиту футбольных положительных качеств, в защиту правил игры в футбол, правил поведения на футболе. Думаю, что если РФС удастся найти виновника и строжайшим образом его наказать, это будет похоже на чудо. Но, честно говоря, надежды на это немного.
По словам члена комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести Александра Брода, ситуация на трибунах стадионов отражает то положение, которое сложилось сегодня в российском обществе.
Болельщики спортивные, футбольные и других видов спорта – это часть нашего общества. А общество уже давно больно ксенофобией, мигрантофобией, расизмом. Поэтому не случайно, что и во время спортивных состязаний все эти настроения дают о себе знать. Либо в виде куража, либо в виде оскорблений спортсмена в выражении своего отношения к команде противника. И такие инциденты проявляются уже не первый год. Этой категории молодежи, граждан никто не занимается. Я в свое время был на конференции, которая проводилась в посольстве Великобритании в Москве. И там присутствовали, выступали представители неправительственных организаций европейских стран, которые работают именно с клубами болельщиков. Эта болезнь, проблема есть и там, но там очень серьезно могут проявить себя неправительственные организации, средства массовой информации по части профилактики, просвещения людей, реагирования на подобные проявления. У нас, к сожалению, эта работа совершенно не ведется. Настроение постоянно в стадии эскалации. И характерный такой пример, такая знаковая точка события на Манежке, где все это проявилось пышным цветом вместе с настроениями социального протеста. Уже прошло полгода, а мы не видим никаких серьезных мер профилактики молодежного экстремизма, расизма ни в сфере школьного высшего образования, ни в сфере СМИ. Хотя именно эти меры могли бы сыграть свою существенную роль.
Нарушителю, бросавшему банан в Роберто Карлоса, в случае, если его найдут, грозит не только штраф, но и пожизненный запрет посещать футбольные матчи. На таком же наказании настаивает тренерский коллектив «Анжи». А глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко в интервью газете «Советский спорт» сказал, что наказание будет максимально жестким. Известный бразильский полузащитник, в свою очередь, заявил, что не собирается покидать махачкалинский клуб из-за российских выходок и уезжать из России. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Московское время 17:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить вывод из эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения лайнера в Карелии, в результате которого погибли 45 человек. Власти Грузии заявляют о раскрытии заговора части грузинской оппозиции и российских спецслужб с целью свержения нынешней власти в стране. Арестованы 8 человек, в том числе некоторые из лидеров оппозиционной грузинской партии. Десятки объявлены в розыск. В Минске проходят первые суды над задержанными участниками несанкционированной акции «Молчаливый». Солидарности. По данным правозащитников, милиция задержала более 450 человек, около половины из них в Минске. В Брюсселе открывается саммит Европейского Союза. Главная тема – острый долговой кризис в Греции. Участники форума также обсудят ситуацию в Ливии, Сирии и вопрос о вступлении Хорватии в Европейский Союз. Афганские талибы назвали символическим жестом намерение США вывести к концу года из Афганистана 10 тысяч своих военнослужащих. Ливийский лидер Муаммар Каддафи вновь обвинил силы НАТО в убийстве мирных жителей. Он также угрожал нанести ответные удары по городам Европы, Азии и США. Суд в Амстердаме сегодня оправдал голландского политика Гейрта Вилдерса, обвинявшегося в разжигании ненависти к мусульманам и их дискриминации. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас очень коротко расскажу о наших дальнейших передачах. В 19 часов сразу после окончания «Времени свободы» время гостей, в 20 итоговый выпуск нашей программы. В 21 час в эфир выйдет программа Владимира Карамурзы «Грани времени». В 22 аналитический радиожурнал «Время и мир». В 23 часа «Поверх барьеров», как всегда по средам, это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральным темам дня. Сегодня в Минске проходят суды над задержанными участниками акции молчаливого протеста. Акция называлась «Революция через социальную сеть» и прошла вечером 22 июня. В белорусской столице и в других городах были задержаны свыше 400 человек, и многие аналитики объясняют жесткие действия белорусских властей тем, что они опасаются повторения событий, происходящих сейчас в странах арабского мира. Из Минска передает Виталий Цыганков.
По предварительным данным, 23 июня в различных районных судах Минска судят около 20 человек, которые обвиняются в мелком хулиганстве. Все задержаны провели ночь в центре изоляции правонарушителей. Результаты первых судебных процессов довольно стандартные. Участники молчаливых гуляний получают денежные штрафы за участие в несанкционированной акции. Акция солидарности, прошедшая 22 июня, была инициирована сообществом «Революция через социальную сеть» на сайте ВКонтакте. Первое подобное мероприятие состоялось 8 июня в Минске. 15 июня в акции уже участвовали 1000 человек в десятках белорусских городов. В условиях жесткой белорусской действительности в социальных сетях родилась инициатива выходить на центральные площади городов каждую среду вечером без транспарантов и флагов, чтобы людей нельзя было обвинить в организации несанкционированной акции. Однако даже такой формат вызвал резкую реакцию президента Александра Лукашенко, который заявил на пресс-конференции 17 июня, что если пройдет еще одна такая акция, то министр внутренних дел лишится погон. Видимо, этим и можно объяснить жесткие действия властей 22 июня. Подступы к Октябрьской площади в центре Минска были перекрыты турникетами. На площади и соседних улицах собрались сотни спецназовцев. Участники акции, которых в Минске было свыше 1500, ходили и хлопали в ладоши по соседним улицам, стараясь не приближаться к милицейским кордонам. Однако и этого поведения оказалось достаточно для того, чтобы милиция выхватывала людей из толпы и забрасывала их в автобусы. Всего 22 июня было задержано свыше 400 человек. Большинство из них были отпущены вечером без составления протокола. Почему белорусские власти так жестко отреагировали на невинную, казалось бы, форму гражданской активности? Руководитель аналитических проектов информационной компании «Белопан» Александр Клосковский считает, что у Александра Лукашенко перед глазами стоит пример арабских революций.
Белорусские власти боятся призрака твиттер-революции. Это проявилось в недавнем выступлении Лукашенко, когда, с одной стороны, он старался принизить участников вот этих акций молчаливого протеста, сказал, что они, дескать, с мозгами не дружат. И в том же пассаже Лукашенко прорвалось, что вот сейчас их немного, а потом будет много, десятки тысяч, найдутся вожди и поведут их на революцию, как это было в Египте. Так что все фобии были проговорены, и, конечно, власть понимает, что молчание молчанию рознь, и они видят зерна протеста вот именно в том, что консолидировано через социальные сети, нестандартным образом, без всяких там штабов, конгрессов и прочих мероприятий партийной оппозиции, народ поднимается против анахроничного режима. Это именно идейный бунт. И я думаю, что власть понимает, что поскольку ресурсов нет для того, чтобы бросать кость вот этому широкому электорату, как это раньше было, то осенью могут слиться две волны вот этого идейного протеста и такого желудочного бунта широких народных масс. Вот поэтому сейчас стараются превентивно закручивать гайки.
Считает политолог Александр Клосковский. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Еще одна новость, которая сегодня привлекла всеобщее внимание мировых средств массовой информации. В Нидерландах суд оправдал видного политика Геерта Вилдерса, против которого были выдвинуты обвинения в разжигании ненависти к мусульманам и в их дискриминации. С подробностями о решении суда и о полемике вокруг дела Вилдерса мой коллега Валентин Барышников.
Обвинения в адрес Геерта Вилдерса, 47-летнего лидера популистской партии «Свобода», были выдвинуты несколько лет назад после его фильма «Фитна» и ряда интервью, в которых политик сравнивал ислам с фашизмом, а Коран с книгой Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Он также назвал цунами прилив в Нидерланды иммигрантов. В решении суда говорится, что заявления Вилдерса на границе дозволенного законом, но приемлемы в контексте общественной дискуссии по проблемам иммиграции и сосуществования культур, поскольку не могут быть напрямую связаны с дискриминацией мусульман. Группы, инициировавшие дело против Вилдерса и утверждавшие, что его высказывания привели к росту дискриминации мусульман и насилия против них, рассматривают сейчас возможность обращения в Европейский суд по правам человека и в Комиссию ООН по правам человека. Вилдерс неоднократно заявлял, что воспользовался правом свободно выражать свое мнение и подчеркивал, что его высказывания имели своей целью именно ислам, а не мусульман. Сегодня, после решения суда, Вилдерс сказал:
Я говорил, я буду говорить. И сейчас хорошая новость в том, что это законно — быть критичным по отношению к исламу, публично критически высказываться об исламе. Это нечто, в чем мы нуждаемся, потому что исламизация нашего общества, по моему мнению, большая проблема. Это значительное достижение свободы слова в Нидерландах, и я также надеюсь, что другие страны смогут извлечь урок из вердикта голландского суда.
Обвинения против Вилдерса были выдвинуты в январе 2009 года. Процесс начался год спустя, но затем адвокат политика потребовал замены судей. В ходе нового процесса уже в нынешнем году и защита Вилдерса, и прокуратура потребовали оправдания политика, подчеркнув, что его высказывания могут быть оскорбительными, но не являются уголовным преступлением, поскольку подвергают критике ислам как религию, а не людей, исповедующих его. Возглавляемая Вилдерсом партия «Свободы» третья по величине в Нидерландах. Она не входит в правящую коалицию, однако согласилась поддерживать правительство меньшинства в обмен на уступки по вопросам иммиграции и принятия закона о запрете на ношение мусульманскими женщинами паранджи и накидок, закрывающих лицо на публике. Из более чем 16-миллионного населения Нидерландов около миллиона составляют мусульмане. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Слушайте программу «Время свободы». Пентагон завершил работу над сводом принципов ведения кибернетической войны. Этот документ вступил в силу после того, как его подписал президент Соединенных Штатов Барак Обама, который, как известно, согласно американской конституции, является верховным главнокомандующим вооруженными силами США. Передает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Барак Обама подписал директивы о полномочиях военачальников в применении кибернетических атак, а также о порядке других действий с использованием компьютерных сетей против неприятеля и при повседневной разведывательной деятельности за рубежом. Эти директивы содержат подробное описание условий, при которых военные должны запрашивать одобрение президента на конкретную кибератаку. Документ, по сути, интегрирует киберсредства в американскую стратегию ведения войны. Директивы были подписаны президентом более месяца назад, но об этом стало известно только в минувшую среду, после завершения двухлетней работы Министерства обороны США над правилами кибервойны. Соединенные Штаты вместе с союзниками приступают к выработке всеобщих основных принципов такой войны. Утвержденные Обамой инструкции Пентагона во многом схожи с теми, что регламентируют применение других средств ведения войны – ядерных боезарядов, ракет и секретной разведки. Министерство обороны не публикует этот комплексный документ. Однако, по сведениям непоименованных источников в Пентагоне, в документе описываются киберсредства, которые американские военные могут использовать в условиях как мира, так и военного конфликта. В их числе запуск компьютерного вируса, электронное воздействие на вычислительную систему неприятеля с доведением ее до отказа, выведение из строя электрических или компьютерных сетей, а также передача компьютерных кодов другим странам при проверке межсетевого взаимодействия с тем, чтобы в случае военного конфликта с этими странами облегчить кибератаки против них. До сих пор знания о кибервойне практически ограничены ограничивались фактами атак на правительственные компьютерные сети Эстонии и Грузии несколько лет назад. Американские официальные лица и эксперты склонны были рассматривать киберпреступления, кибершпионаж и кибервойну по отдельности. По мнению заместителя помощника министра обороны по киберполитике Роберта Батлера, недавняя серия изощренных кибервзломов в подразделениях Пентагона – это еще не кибервойна. То, что происходит в настоящий момент, мы в основном рассматриваем как криминальную активность хакеров. В подобных случаях для нас всегда важно определить, во-первых, что именно произошло, и, во-вторых, вид угрозы. По мнению другого эксперта, профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Герберта Томпсона, подобные атаки могут стать началом сценария электронной битвы во время войны. Томпсон приводит в пример осуществленный с территории Китая недавний взлом сотен аккаунтов почтового сервиса компании Google, а также хакерскую атаку на компанию Lockheed Martin, которая является крупнейшим поставщиком вооружения и техники для Пентагона. Мне кажется, что сегодня мы становимся свидетелями рекогносцировочных действий в преддверии кибервойны. Вероятнее всего, это серия небольших, но изощренных поединков, где атакующие в лице целого государства проводят зондаж, сбор информации и накапливает новые инструменты кибервойны. В данном случае ведет сбор данных о людях, представляющих собой объекты особого интереса. Вот в чем сущность стадии, на которой мы сейчас находимся. По мнению Кристин Лорд, вице-президента Вашингтонского центра новой американской безопасности, киберугроза Соединенным Штатам действительно существует, но она не является неминуемой. Надо пытаться понять мотивацию людей, которые стоят за киберугрозой. Я не думаю, что это целое государство. Китайцы, к примеру, инвестировали столько денег в американскую финансовую систему, что они же больше всех и пострадают от кибератак против Америки. Думаю, что прежде всего нам следует обратить внимание на уголовников и террористов, у которых все больше возможностей приобрести средства электронных атак на открытом черном рынке. Вместе с тем следует признать, что по имеющимся сегодня отдельным примерам этих атак мы не в состоянии получить полное представление о будущих киберконфликтах и кибервойнах. Поэтому в любом случае нам надо создавать лучшее программное обеспечение, укреплять свои системы безопасности. Специалисты по кибербезопасности и представители Министерства обороны смотрят на кибервойну под разными углами, но они согласны в том, что она будет частью любого конфликта в будущем. Недавний директор ЦРУ Леон Панетта, который на днях вступит на пост министра обороны, на недавних слушаниях в Сенате заявил, что Соединенные Штаты должны самым активным образом разрабатывать меры наступательного и оборонительного противодействия возможным кибератакам. Я часто заявлял о существовании огромной вероятности того, что для нас новым Пёрл-Харбором вполне может стать кибератака, которая парализует наши энергетические системы, электросети, системы безопасности, финансовые и государственные службы. Это реальная возможность сегодняшнего мира. Вместе с тем, некоторые эксперты подчеркивают, что хотя кибероружие является очень убедительным, оно не является супероружием, подобным ядерной бомбе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17:30, и сейчас я представлю вам краткую сводку последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить вывод из эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения лайнера в Карелии, в результате которого погибли 45 человек. Власти Грузии заявляют о раскрытии заговора части грузинской оппозиции и российских спецслужб с целью свержения нынешних властей. Арестованы 8 человек, в том числе некоторые из лидеров оппозиционной грузинской партии, десятки объявлены в розыск. В Минске проходят первые суды над задержанными участниками несанкционированной акции «Молчаливой солидарности». По данным правозащитников, вчера милиция задержала более 450 человек, около половины из них в Минске. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза. Его главная тема – острый долговой кризис в Греции. Участники форума также обсудят ситуацию в Ливии и Сирии, вопрос о вступлении в Хорватию в Европейский Союз. Афганские талибы назвали лишь символическим жестом намерение США вывести к концу года из Афганистана 10 тысяч своих военнослужащих. Ливийский лидер Муаммар Каддафи вновь обвинил силы НАТО в убийстве мирных жителей. Он также угрожал нанести ответные удары по городам Европы, Азии и США. Суд в Амстердаме сегодня оправдал голландского политика Гиерта Вилдерса, обвинявшегося в разжигании ненависти к мусульманам и их дискриминации. Сирийские войска сосредоточились у границы с Турцией, неподалеку от лагерей беженцев, покинувших свои дома после недавних вооруженных столкновений на севере Сирии. Международный комитет Красного Креста сегодня призвал радикальную палестинскую группировку «Хамас» предоставить свидетельство того, что захваченный палестинскими боевиками 5 лет назад израильский военнослужащий Гилад Шалит жив. В Афганистане около четверти законодателей, избранных в ходе прошлогодних парламентских выборов, будут лишены своих депутатских мандатов. Специальная комиссия признала, что при избрании этих депутатов имели место фальсификации. Власти Китая сегодня официально подтвердили, что известный художник-диссидент Ай Вейвей выпущен из тюрьмы под залог. Свобода передвижения Ай Вейвея сейчас ограничена. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Его продолжит очередной обзор публикаций в российской прессе. На этот раз речь идет о российской печати, которая комментирует введение новых таможенных правил, разрешающих российским путешественникам речь идет прежде всего об авиапассажирах, ввозить товары в страну беспошлинно на сумму в 10 тысяч евро, а не в 1500, как это было установлено ранее. Изменения вступят в силу уже в ближайшее время, а сегодняшний обзор публикации на эту тему подготовила моя московская коллега Валерия Шабаева.
Решение об увеличении предельной стоимости планируется принять на ближайшем заседании Комиссии Таможенного союза в середине июля, сообщили собеседники ведомостей. Его могли принять и вчера, но документы поступили белорусской и казахской сторонам слишком поздно. Решение Комиссии Таможенного союза вступает в силу через месяц после их принятия, то есть лимит может быть увеличен уже в августе. Российские таможенники не поддерживают поблажки. Нынешние правила и так достаточно либеральные, а увеличивая возможность ввоза товаров можно достичь негативного эффекта для отечественных производителей, полагает руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов. Как подчеркнул Бельянинов, 10 тысяч евро – сумма очень серьезная, и если она будет узаконена, стоит ожидать увеличения объемов челночной торговли. По его мнению, сегодня этот вид бизнеса давно превратился в способ доставки огромных товарных партий как на территорию России, так и на территорию всех трех стран таможенного союза. Андрея Бельянинова цитирует «Новое известие». Чтобы понять, о чем беспокоится Федеральная таможенная служба, неплохо бы узнать, что везут граждане из-за границы. В конце марта сами таможенники составили общий отчет за 2010 год, в котором на первом месте стоят средства наземного транспорта. Львиную долю в ней составили легковые автомобили. Далее идут суда, лодки, другие плавсредства и мебель. В то, что все это летит в Россию самолетами, как-то не верится. А вот суммы, приходящиеся на готовые текстильные изделия и текстильную одежду, гораздо меньшие, видимо, как раз и характеризуют основную массу товаров, которую привозят авиапутешественники. В целом же поступление в федеральный бюджет России за счет таможенных платежей физических лиц в прошлом году достигли 23 миллиардов 900 миллионов рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. Если норма ввоза будет увеличена, она, конечно, уменьшится. В этом новое известие видит главную причину беспокойства Федеральной таможенной службы. Противоположная позиция у Минэкономразвития. Граждане должны видеть выгоду от создания таможенного союза, а те, кто занимается серым импортом, ввозят товаров гораздо больше, чем на 10 тысяч евро, и не через зеленый коридор, сказал ведомостям чиновник министерства. С контрабандой нужно бороться через комплекс мероприятий, мониторинг направления определенных групп лиц, а не созданием дополнительных проблем для добропорядочных граждан. Минфин поддерживает увеличение лимита, сказал изданию замминистра Сергей Шаталов. материалов. В Минпромторге и секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова от комментариев отказались. Нынешний порог стоимости слишком мал, поддерживает решение властей представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Туристы зачастую вынуждены просить при покупке товара чек на меньшую сумму, чтобы не столкнуться с проблемами на границе, рассказывает она. Например, так делают те, кто ездит за шубами в Грецию. По мнению Тюриной, увеличение порога до 10 тысяч евро позволит туристам спокойно совершать покупки, не беспокоясь о нарушении закона. Производители одежды, обуви и так находятся в непростом положении, а теперь станет еще сложнее, уверена президент Российского союза обувщиков и кожевников Александра Андрунакиевич. Мы писали письмо в правительство с просьбой не принимать подобное решение, но нас не услышали. Она ожидает наплыва челноков с китайскими товарами. В западных странах гражданам разрешено ввозить товаров максимум на 150-200 евро, говорит Андрунакиевич. Прокомментировать грядущее нововведение я попросила руководителя отдела консалтинга и аудита группы компаний «Аудит А» Олесю Старкову.
В принципе, я могу, конечно же, как любой человек, наверное, с двух сторон оценить меру. Во-первых, как физическое лицо, то есть, как, собственно говоря, обычный гражданин, да, безусловно, я за, наверное, такую меру, как просто рядовой человек, который, может быть, полетит и, естественно, захочет как можно больше для себя что-то привезти для своих друзей, для своих знакомых. Конечно, увеличение лимита, оно замечательная мера, наверное, будет. Если же быть как специалист, экономист, в принципе, да, безусловно, я против. Потому что, собственно говоря, я согласна с людьми, которые занимаются производством и ювелирным каким-то, да, и производством одежды, обуви, то есть каких-то потребительских товаров. Которые, безусловно, меня мало что может разубедить о том, что челноки воспользуются вот этой вот новой мерой. Несмотря на то, что говорят, что там какие челноки, да, челноки обычно это наземный транспорт, это там какие-то перевозки все-таки машинами либо фурами, а все равно есть ряд, может быть, даже не столько элитных товаров, да, сколько которые можно провести и воздушным транспортом в том числе. И, безусловно, эта мера будет использоваться немножко не по назначению, потому что, на мой взгляд, все-таки вот эта вот грань для личного пользования и для последующей реализации, она очень тонкая. И доказывать ее таможнику, мне кажется, будет достаточно сложно. Я даже не знаю, с каких соображений, если честно, была это увеличена. Могу предположить, да, собственно говоря, потому что пробежалась по отзывам в том числе. Могу предположить, откуда ветер дует. Но что касается российских производителей, это никак не поддержит однозначно и будет только в минус.
Руководитель отдела консалтинга и аудита группы компаний «Аудит А» Олеся Старкова об увеличении беспошлинного ввоза товаров физлицами с 1,5 до 10 тысяч евро. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Вернемся к российской политической хронике. Одно из самых заметных политических событий на этой неделе – это отказ российских властей зарегистрировать новую партию, которая называется «Партия народной свободы». И этот отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию вызвал оживленную дискуссию в рядах оппозиции. В ситуации, когда власть не намерена допускать своих оппонентов к парламентским выборам. Как следует поступать? Бойкотировать ли эти выборы или в какой-то форме все-таки в них участвовать? За ходом этой дискуссии следит политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Камышев. Ему слово.
Три оппозиционных организации – «Другая Россия», «Родина, здравый смысл» и «Родфронт», которым, как и партии народной свободы, было отказано в регистрации в качестве политических партий, заявили о создании Комитета национального спасения и призвали избирателей не участвовать в фиктивных, как они считают, выборах в декабре. В заявлении Комитета национального спасения говорится о том, что отказ в регистрации оппозиционных партий грубо нарушает конституционные права миллионов граждан России и лишает их права выбора. В знак протеста россиянам предлагают самоисключиться из списков избирателей, подав соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию. говорит координатор движения «Левый фронт», член ЦК незарегистрированной партии «Родфронт» Сергей Удальцов.
Действующее избирательное законодательство, законодательство о политических партиях, грубо противоречит действующей конституции. Попытки за последние годы зарегистрировать хотя бы одну реально оппозиционную партию политическую наталкивались на жесткое противодействие власти. Это делается руками Министерства юстиции, но понятно, что за этим стоит высшая воля правящей элиты. Совершенно очевидно, всем нам дан сигнал, что никаких новых партий, никакой либерализации, демократизации политического законодательства избирательного не будет. За последние 3 года у того же президента Медведева была масса возможностей эти процессы начать и даже завершить. Но этого сделано не было. Поэтому в данной ситуации наша тактика, я в первую очередь говорю про реальную оппозицию, должна быть очень простой, понятный и принципиальный. Не надо бесконечное лавирование, встраивание в эту систему, чем занимаются очень многие, а четкая и понятная программа. В таких выборах участвовать не следует, ни в какой форме. Потому что любое участие в этих выборах, это, по сути дела, игра на стороне действующей власти. Чем выше явка, тем выше легитимность. Легитимность той Государственной Думы, которая будет избрана по итогам этих выборов.
Для того, чтобы полностью исключить возможность фальсификаций, считает Сергей Удальцов и его сторонники, мало просто не прийти на выборы. Надо, написав заявление, перестать быть избирателем, а в день голосования выйти на акцию протеста. Этой же точки зрения придерживается член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, предпринявший экскурс в российскую историю.
До сих пор граждане спорят, какие выборы были в России самыми свободными. То ли 89-го, то ли 91-го, то ли 93-го. Остальные выборы свободными уже не называет никто. Есть отдельные уникумы, которые считают, что единственными свободными выборами в истории нашей страны были выборы 1613 года, когда была избрана династия Романова. 4/5 политического поля России уже отсечены от выборов. Мы можем констатировать, что выборы уже сегодня, в июне 2011 года, они уже сфальсифицированы. К выборам допущена только Единая Россия и ее партии-сателлиты.
За тотальный бойкот выборов выступает и представитель незарегистрированной партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов. А вот ответственный секретарь политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер, он активно участвовал в создании партии «Народной свободы», пока сомневается.
Основной аргумент коллег в пользу неучастия, аргумент эмоциональный, значит, вот есть некие шулеры, которые заставляют тебя играть в наперсток или там в рулетку или в карты, а ты в эту рулетку, в общем, не собираешься играть и правильно делаешь. У меня есть другая немножко аналогия. Ко мне в дом забрались воры и жулики. И мне предлагается либо уйти из дома из своего, либо просто не замечать этих жуликов и воров, которые у меня в доме хозяйничают, а заниматься своими домашними делами, свою семью, убеждать в том, что а давайте мы выйдем на улицу, будем протестовать против жуликов и воров, которые залезли к нам в дом.
В заявлении Комитета национального спасения говорится также о том, что сотрудничество с властью является недопустимым в любой форме, в том числе и в форме мониторинга заведомо несвободных выборов. Руководитель Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова считает подобную позицию не очень серьезной.
Гражданская активность проявляется в том, что человек голосует. Голосует так, как считает нужным, и, соответственно, тогда только по этому голосованию можно судить о настроении общества в целом. А что касается мониторинга, конечно, мониторинг необходим, потому что только он показывает реальную ситуацию на выборах со всеми теми нарушениями, которые мы видим, с доказательствами этих нарушений, иначе мы будем получать только то, что мы получаем от Центральной избирательной комиссии. То есть нет нарушений, выборы прошли легитимно, честно и замечательно.
Окончательно свою позицию по отношению к выборам в Государственную Думу партия «Народной свободы» и движение «Солидарность» определят после дискуссии на конференциях этих организаций. Они назначены на начало июля. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что на волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки последних известий. В Москве 17 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Дмитрий Медведев поручил подготовить вывод из эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения лайнера в Карелии, в результате которого погибли не менее 45 человек. Власти Грузии заявляют о раскрытии заговора части грузинской оппозиции российских спецслужб с целью свержения нынешней власти в стране. Арестованы 8 человек, в том числе некоторые из лидеров оппозиционной грузинской партии. Десятки людей объявлены в розыск. В Минске проходят первые суды над задержанными вчера участниками несанкционированной акции «Молчаливой солидарности». По данным правозащитников, вчера милиция задержала более 450 человек, около половины из них в Минске. В Брюсселе открывается саммит Европейского Союза. Главная тема – острый долговой кризис в Греции. Участники форума также обсудят ситуацию в Ливии, Сирии и вопрос о вступлении Хорватии в Евросоюз. Афганские талибы назвали символическим жестом намерение США вывести к концу года из Афганистана 10 тысяч своих военнослужащих. Ливийский лидер Муаммар Каддафи вновь обвинил силы НАТО в убийстве мирных жителей. Он также угрожал нанести ответные удары по городам Европы, Азии и США. Суд в Амстердаме оправдал голландского политика Геерта Вилдерса, обвинявшегося в разжигании ненависти к мусульманам и их дискриминации. Сирийские войска сосредоточились у границы с Турцией, неподалеку от лагерей беженцев, покинувших свои дома после недавних вооруженных столкновений на севере Сирии. Международный комитет Красного Креста призвал радикальную палестинскую группировку «Хамас» предоставить свидетельство того, что захваченный палестинскими боевиками 5 лет назад израильский военнослужащий Гилад Шалит жив. Власти Китая сегодня официально подтвердили, что известный художник-диссидент Ай Вейвей выпущен из тюрьмы под залог, свобода его передвижения ограничена.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В ближайшие несколько минут отвлечемся от новостей большой политики, экономики, от социальных проблем. Поговорим о важном культурном событии, которое открывается сегодня в российской столице. Речь, конечно же, идет о официальном открытии уже 33-го международного московского кинофестиваля. Официально фестиваль откроется сегодня вечером, но пресса уже накануне посмотрела сразу 3 конкурсных фильма, причем один из них под названием «Уход» – это режиссерский дебют бывшего президента Чехии, известного диссидента и драматурга Вацлава Гавела. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Вацлав Гавел – один из основателей Хартии 77, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. 63-го года пишет пьесы, и «Уход» – одна из них. Мы проведем несколько дней с экс-канцлером, в недавнем прошлом руководителем страны. Со своей многочисленной семьей он доживает последние дни на правительственной вилле, из которой его гонят новые политические лидеры. Они планируют построить на месте парка торгово-развлекательный комплекс, совсем как в России. И лозунги, переходящие от одного правителя к другому, до боли знакомы. Права человека, свобода слова, борьба с коррупцией и так далее и тому подобное. И также очевидно, что на словах все гладко, а на деле пусто. В реальности разница между тем, как живут люди в Чехии и России, очень велика. А самое главное, совершенно невозможно представить себе во главе России человека, обладающего таким чувством юмора и не чурающегося самоиронии. А еще Вацлав Гавел безмерно образован. В его фильме есть большая лужа, которую все персонажи перепрыгивают самыми разными способами. Привет от Николая Васильевича Гоголя. Есть вишневый сад, есть дочери, которым никак не разместить в своих квартирах старика отца. Тема приходит из шекспировского «Лира». Да еще молодая девушка, в которую влюбляется господин Вильям Ригер, совсем как герой пьесы Гауптмана «Перед заходом солнца». Все литературные и киноцитаты, прямые и скрытые, пародийно обыграны в фильме «Уход», а роли сыграны прекрасными актерами в откровенно фарсовой манере, говорит заведующая отделом культуры газеты «Московские новости» Алена Солнцева.
Видимо, мы с Гавелом относимся к тому поколению, которое не может не понимать, что оно уходит со всеми его ценностями, поскольку в центре сюжета пьесы Чехова «Вишневый сад», и Чехов-то назвал свой «Вишневый сад» комедией, но здесь здесь это превращается в абсолютный фарс, потому что то есть цирк и то, и другое, и третье. И прошлое, и настоящее, и будущее.
Второй конкурсный фильм представлен Францией. Называется «Перевод с американского». Режиссеры Паскаль Арнольд и Жан-Марк Барр. Это имя известное.
Это очень известный актер. Он снимался в «Голубой бездне», потом он снимался в фон Триера в фильмах «Рассекая волны» и «Танцующая в темноте». Потом он увлекся датской догмой и стал сам снимать фильмы. Ну, у него репутация такая человека, который поднимает острые вопросы, разрушает ожидания публики. Ну, на самом деле, фильм, который он снял, я даже сказала, головатый для эротического триллера. То есть это какой-то кукольный театр, мне кажется.
Девушка, приехавшая из Америки в Париж, по сюжету влюбляется в молодого француза. Под ритмы рока он учит ее свободе во всем. Перевод с американского – это не новое танго в Париже и даже не 9,5 недель, как можно поначалу вообразить. Нежная барышня по имени Аврора любит Криса, а Крис любит убивать. Он сексуальный маньяк и охотится на молоденьких гомосексуалистов. Однако любовь Авроры сильнее. Для того, чтобы лучше понять Криса, девушка становится соучастницей убийств. Тема актуальная. Все чаще мир узнает о сексуальных преступлениях, совершенных, казалось бы, добропорядочными супружескими парами. Однако, когда этих садистов показывают в криминальных новостях, телезрители испытывают к ним естественное отвращение. А пара молоденьких, физически привлекательных актеров подобных эмоций не вызывает. И заканчивается фильм не торжеством справедливости, а цитатами из признаний реальных маньяков. Из них следует, что они страшно страдают. Видимо, режиссеры просто не решились сделать следующий шаг и призвать нас посочувствовать этим бедолагам. Действие польской картины «Во имя дьявола» происходит в наше время в стенах католического женского монастыря. Дьявол приходит в мир под видом матери-настоятельницы и священника. И в свою веру они обращают не одну девушку, как во французском фильме, а почти всех молоденьких монахинь. Монастырь превращается в крепость, а церковные ритуалы – в оргии тоталитарной секты. И у этой картины, как у французской, есть своеобразный постскриптум – обезлюдевший монастырь и обломки скульптурного изображения Девы Марии. Значит, по сюжету все заканчивается хорошо, а по сути куда как плохо. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:53. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня президент Соединенных Штатов Барак Обама прибывает в Нью-Йорк. Он примет участие в праздновании так называемого «Месяца гордости гомосексуалистов, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов». Президент выступит перед лидерами и активистами движения за права сексуальных меньшинств. Выступление состоится в нью-йоркском отеле «Шератон». Часто ли американские президенты вообще выступают на таких собраниях и какова история отношений президентов Америки с таким сообществом? Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Александру Сиротину.
Барак Обама не первый президент, объявивший июнь месяцем гордости лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, сокращенно ЛГБТ. Президент Билл Клинтон в 2000 году сделал это первым. Президент Джордж Буш-младший, придя к власти, отменил указ об объявлении июня месяцем гордости секс-меньшинств. Именно июнь был выбран президентами Клинтоном и Обамой потому, что в этом месяце в 1969 году в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж прошли волнения гомосексуалистов, протестовавших против различных форм дискриминации. Эти волнения известны в американской истории как протесты «Стоунволл», так как столкновения с полицией происходили в отеле «Стоунволл». Президент Обама отменил правило для военнослужащих «не спрашивают, не рассказывай», то есть если нет в анкете вопроса, какой сексуальной ориентации вы придерживаетесь, если об этом не спрашивают при наборе на военную службу, то и отвечать на этот вопрос не нужно. Теперь при Обаме сексуальные меньшинства могут не скрывать свои ориентации и с гордостью заявлять о ней на военной службе. Президент Обама объявил, что будет продолжать выдвигать и назначать на важные посты в своей администрации и в судебной системе открытых гомосексуалистов и будет добиваться равных с супругами прав посещения в больницах однополых партнеров и получения государственных субсидированных квартир однополыми партнерами на правах супругов. Как президенты Соединенных Штатов относились к проблеме сексуальных меньшинств? На этот вопрос ответил Джон Хендриксон, научный сотрудник Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова.
В смысле политики широкой поддержки гомосексуалистов и лесбиянок, президент Обама, конечно же, пошел дальше всех своих предшественников на этом посту, даже дальше президента Клинтона. Эти два президента наиболее благосклонно относились к данной группе населения и шли навстречу их требованиям. Я не удивлен участию президента Обамы в мероприятиях, организованных лидерами ЛГБТ, особенно в связи с приближающимися выборами президента на второй срок. Во время первой предвыборной борьбы Барака Обамы сексуальные меньшинства выступали за него единым фронтом. Главный вопрос для них – узаконивание однополых браков. Пока большинство населения Соединенных Штатов против этого, считая браком только традиционный союз мужчины и женщины. Против однополого партнерства, против их так называемого гражданского брака уже мало кто возражает. Я думаю, личное участие президента Обамы в празднествах гомосексуалистов и лесбиянок вызовет у многих отрицательную реакцию. Если Барака Обаму называют президентом наиболее дружественным по отношению к гомосексуалистам, то кого называют самым недружественным? Гомосексуальное лобби очень не любило Рональда Рейгана. Не любила и Джорджа Буша-младшего, администрация которого строго придерживалась традиционных взглядов на брак и настаивала на введении поправки к Конституции, где было бы ясно сказано, что браком может быть исключительно супружеский союз между мужчиной и женщиной. Лидерам ЛГБТ это очень не нравилось, и они пытались этот вопрос представить как вопрос о гражданских правах. Однако брак — это вопрос не только юридический, но и религиозный, уходящий корнями в историю цивилизации, в частности, западной цивилизации. Брак — фундаментальный компонент культуры человеческого общества. Сегодня институт брака нуждается в защите, и потому консервативно настроенные американцы требуют введения поправки к Конституции о браке между мужчиной и женщиной как единственно законной форме брака. Это был Джон Хендриксон из Института общественных интересов в Маунт-Плезенте, штат Айова. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Репортаж Александра Сиротина завершил второй информационный час программы «Время свободы». Программу ведет Андрей Шароградский, а центральная тема обсуждения в следующем часе — руководство российского отделения Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International обратилось в суд с требованием обязать Министерство юстиции России обнародовать результаты экспертизы закона о государственных закупках. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Александр Лукашенко в ожидании твиттер-революции.
Комментарии экспертов.
Демограф Марк Тойс о всплеске иммиграции в России и в Израиль.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков о моде на мордобой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
У нас и свадьбы не делают, если она не честная. А если она заслужила, девочка вышла, тогда делают. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят.
Поверх барьеров вятские цыгане.
Вот через 30-50 лет цыган не будет. Это исчезнет целый народ. Он просто растворится в этом всем. А ведь это часть России.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».